Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и вы на канале «Карнеги Политика» Берлинского центра «Карнеги» по изучению России и Евразии. Сегодня говорим с Марией Коломыченко, журналисткой, расследователем и исследовательницей технологий в редакции Bell и также автор статей для «Карнеги Политика». Мария, здравствуйте!
Добрый день!
Будем говорить сегодня про кибербезопасность, и в рамках кибербезопасности попрошу всех наших зрителей поставить лайк, ну или если вы предпочитаете не YouTube, а звук, то, пожалуйста, приходите на все подкаст-платформы, потому что в виде подкаста мы тоже существуем. Итак, кибербезопасностью озаботились не то чтобы неожиданно, а, видимо, просто не могли больше игнорировать то, что происходит с утечками, с тем, как используется эта информация и последующим всевозможным, абсолютно разнообразнейшим мошенничеством. Мне кажется, что вот это, в том числе телефонное мошенничество через всякие WhatsApp и прочие мессенджеры, было, ну, несколько лет одной из прям очень больших тем, а особенно это было заметно после начала полномасштабного вторжения, потому что здесь уже пошли истории не только и не столько про деньги, сколько про использование темы войны и темы репрессивных статей, которые появились после 22 года. Давайте сначала, наверное, для нашей аудитории дадим какой-то статус-кво, как власть оценивает масштабы этой проблемы, ну и, конечно же, какие показательные кампании были в связи с этим проведены.
Российские власти поначалу не придавали такое большое значение этой проблеме, потому что, понятное дело, что есть более насущные у них, наверное, дела, но после начала войны в Украине она приобрела просто такой масштаб, что уже невозможно было не реагировать, поэтому 25-й год, он в этом смысле, ну, в плане кибербезопасности, наверное, прошел под эгидой какой-то такой борьбы с хакерами, с мошенниками. Во всяком случае, было принято огромное количество законов, которые, ну, по своей природе, сути, должны были каким-то образом ей противостоять и этой проблеме. Но тут все, конечно, не так просто. Я бы сказала, что просто вот эта проблема с телефонными мошенниками, она, наверное, в силу того, что настолько затрагивает людей, настолько она вышла на первый план в последние годы. Ну, то есть, например, 24-й год в этом смысле был очень показательным, была куча историй про там поджоги военкоматов и других там объектов под влиянием, под воздействием мошенников. И тогда, как бы, власти все еще не придавали этому большое значение. Они заводили просто уголовные дела на тех людей, которые это делают под влиянием мошенников, там, игнорируя, в общем, суть проблемы и характер проблемы. Но вот к концу 24-го, началу 25-го года началась довольно большая нормативная работа, я бы это так назвала. Ну, то есть, как у нас власти могут там бороться с какой-либо проблемой? Путем принятия определенных законов, законопроектов, там, нормативных актов подзаконных. И в этом смысле 25-й год там побил все рекорды, было принято законодательство по борьбе с утечками данных, было принято там ряд законов, пакет законов, который призван бороться с телефонными мошенниками. И, в общем, к концу 25-го года российские власти триумфально отчитались о том, как это все, по их мнению, замечательно сработало, как характер и той, и другой проблемы, ну, стал сильно ниже, по их словам. То есть там Владимир Путин прямо на прямой линии рассказал, что больше 30% ущерба от мошенников в 25-м году, на эту сумму на 30% Владимир Путин во время прямой линии рассказал, что на 30% снизился ущерб от телефонных мошенников в 25-м году. Хотя, ну, собственно, это была суть моего текста, что независимые данные это все не подтверждают.
Тут как раз самое место, мне кажется, порекламировать ваш текст на «Карнеги Политика» «Запреты без эффекта. Зачем Кремль врет про победу над кибермошенниками». Подробнее про это вранье и причины еще поговорим. Мне кажется, важным здесь обозначить основные, так скажем, направление, что ли, потому что проблема делится на несколько довольно больших частей. То есть первая история – это утечки базы данных. И за этим, мне кажется, мы наблюдаем очень давно, очень давно. И для журналистов-расследователей, кстати, это часто бывает и возможностью как-то что-то сопоставить в своих расследованиях. Ну, я уже не говорю о том, что некоторые базы буквально позволили Алексею Навальному расследовать отравление, покушение на убийство. И тогда мы увидели первую довольно острую реакцию со стороны власти, и там вот эта вот продажа данных, пробив так называемый, это был отдельный большой сюжет, который, кстати, не закончился, но с пробивом жестко боролись. А дальше пошла история, что называется, про всех. Телефонные мошенники, которые разводят на деньги, причем часто это бывают люди довольно известные, в вашем тексте упоминаются несколько таких кейсов. И история уже с тем, что вы сказали, поджоги военкоматов или каких-то релейных шкафов, еще что-то, где могли спокойно взять какую-то пенсионерку и дать ей буквально террористическую статью. И на Медиазоне, кстати, было большое исследование про это, как телефонные мошенники действуют именно вот с этим заходом на то, что вы должны что-то поджечь. Да? И власти, как мне кажется, они, во-первых, довольно поздно на это среагировали, а во-вторых, вот та реакция, которую мы видим, да, ну, типа, что умеет делать Госдума? Пойти сразу все запретить. А туда же еще добавилось бесконечное желание все контролировать. И мне кажется, важно сюда же добавить сюжет с блокировками популярных мессенджеров, типа WhatsApp и Telegram. Они, я правильно понимаю, что власти попытались сюда же запихнуть попытку контролировать мессенджер, сказал, и сказать, что вы смотрите, вот там эти самые террористы, там эти самые мошенники, мы с ними хотим бороться, поэтому мы заблокируем вам WhatsApp и дадим вам мессенджер Max, например.
Ну да, безусловно, под соусом борьбы с мошенниками, там, с хакерами в целом, то есть все, что касается кибербеза, там очень много спорных, так скажем, решений принимается, и, безусловно, какие-то ограничения в Рунете там, в последнее время власти тоже оправдывают борьбой там, за все хорошее. Вот. В этом смысле блокировка сначала там, звонков через Telegram и WhatsApp, а потом и полностью практически мессенджера WhatsApp в России там, в конце года, это все оправдывалось борьбой с мошенничеством. Ну и это очень, конечно, сомнительная стратегия, потому что те, кто хоть немного погружался в эту тему, там мой коллега Андрей Захаров сразу поднял статистику ЦБ, где показал, что на самом деле через звонки в мессенджерах проходит ну, очень небольшое количество мошеннических операций. И, в принципе, когда тебе поступает звонок в мессенджере, а у тебя там вместо аватарки какого-то пользователя двуглавый орел, ну, как бы большинство людей понимают сразу, что явно не из Следственного комитета тебе звонят в Телеграм там, или не из ФСБ. Поэтому большая часть звонков от телефонных мошенников, они проходили иначе, через виртуальные АТС, IP-телефония активно использовалась. И вот там как раз тоже определенное законодательство было принято для ужесточения этих, ну, ужесточение использования, скажем так, этих технологий, большего контроля за ними, чтобы мошенники не могли так просто там, использовать подмену номера через IP-телефонию. Вот это более эффективная стратегия, более эффективная государственная борьба, но она меньше на виду, все вот это вот локальное законодательство. И понятно, что история с мессенджерами, она просто как бы, ну, под соусом борьбы с мошенниками действительно была подана, ну, в общем, нашим как бы всем гражданам российским. Вот, в целом я просто хотела сказать, что как бы начиная с 22-го года, когда уже полномасштабное вторжение в Украину началось, в плане кибербезопасности ситуация ухудшилась, она прям по всем фронтам. То есть мы тут говорим активно про утечки мошенников просто потому, что там есть хотя бы какая-то статистика, и можно там ее сравнивать и говорить хотя бы там о каких-то примерных показателях. В плане, например, кибератак, число кибератак тоже там увеличилось в огромном количестве. И при этом тоже власти говорят, что в последний год там все это успешно, в общем, как бы они успешно борются, и большинство атак успешно отражены, но при этом там мы можем посмотреть на то, как успешно отразили атаку на тот же Аэрофлот. В общем, сарказм, конечно, тут мой, возможно, неуместен. Просто как бы здесь мы даже не можем проверить их заявление. Утечки, мошенники — это та история, которая на слуху, где есть независимые исследования банков, где есть независимые исследования операторов связи, они предоставляют хоть какую-то информацию, и мы можем понять, что действительно государство здесь, несмотря на ту борьбу, которую они и честно ведут в этой сфере, и несмотря на там, все вот эти вот запреты, которые они вводят под соусом борьбы с мошенниками, мы можем понять, что на самом деле на данный момент ну, кардинально это как ситуацию не меняет.
А давайте тогда чуть подробнее поговорим про банки. И здесь, ну, наверное, самым важным игроком является Сбербанк. И это не только потому, что все улыбаются, когда слышат в трубке слова «Здравствуйте, вас беспокоит служба безопасности Сбербанка», а просто потому, что реально Сбер как будто бы за последние несколько лет очень сильно поменял свои подходы. И я ну, просто знаю по опыту знакомых, что вот так вот с кондачка перевести деньги онлайн уже не получится. То есть тебе реально заблокируют транзакцию, пока ты не объяснишь, разговаривал ли ты с человеком лично, знаешь ли ты человека, которому ты это отправляешь. То есть как будто бы Сбер здесь задает какую-то довольно высокую планку.
Ну, не только Сбер, а сейчас в целом с какими-то вот этими P2P-переводами между пользователями все становится сильно жестче. У меня там был банально пример, когда там личный недавно, молодой человек просто переводит там себе деньги условно со Сбера там на Яндекс, чтобы мне перевести со своего Яндекса, в общем, на мой. И Яндекс просто блокирует эту транзакцию, потому что для них подозрительно, что кто-то кидает себе деньги там со Сбера и тут же делает следующий перевод куда-то еще другому человеку. То есть для них это уже схема, ну, которая сомнительна и выглядит как какое-то мошенничество потенциально. Поэтому там сейчас все банки активно пытаются каким-то образом отслеживать вот такие вот сомнительные операции. И я думаю, что да, вот эта вот эпоха очень простых таких переводов, когда ты можешь любую сумму скинуть на Сбер, мы не говорим о каких-то мелких суммах, вот когда это уже начинается история про какие-то там десятки, сотни, там, тысяч рублей и больше, то с этим все станет сложнее, я думаю, сейчас. И, наверное, возможно, это и правильно, просто потому что ну, как бы есть две борьбы, если мы говорим про телефонное мошенничество, есть каких-то два вектора борьбы с ним. Можно вот техническими средствами пытаться сделать так, чтобы мошенники не дозвонились. Это вот эта вот вся борьба с IP-телефонией, ну, туда же можно, окей, звонки в мессенджерах приплести, то есть сделать все, чтобы они просто не могли дозвониться, там, не могли подменить номер в процессе дозвона и так далее. Либо второй вектор — это когда мошенники уже дозвонились, и пусть даже если они одурачили человека, чтобы он не мог спокойно взять и перевести тут же деньги. Вот. И это второй вектор борьбы, который ведется, то есть там поэтому самозапреты на кредиты сделали, и вот тому подобные все там меры внедряются.
Но при этом все-таки вы пишете о том, что эффекта от запретов особого нет. В чем вы видите корень проблемы? Нету пока какого-то кумулятивного эффекта от этих самых запретов, и просто власть хочет как можно скорее отчитаться, что все окей. Или это бессмысленные запреты, и надо как-то иначе бороться с киберпреступностью?
Вы правы в том, когда говорите, что это работает не моментально. Безусловно, все эти законы, они начали имплементироваться только в 2025 году. И просто такого быстрого эффекта они не дают. Поэтому здесь, безусловно, государство, чиновники, когда отчитываются о своих успехах, они очень сильно торопятся. Я думаю, что там, запрет на вот такое простейшее использование IP-телефонии, запрет там симбоксов, вот эта вся история довольно техническая, которая была проведена, она, безусловно, в дальнейшем там, сыграет какую-то роль. Но мы можем при этом почитать текст верстки. У них был очень хороший в конце года текст про телефонных мошенников. В общем, они смогли там прочитать информацию из чатов закрытых, вот этих телефонных мошенников. Там довольно достоверная информация с видео и так далее. Поэтому я склонна верить коллегам. И можно видеть, как они адаптируются. То есть они переходят в Messenger Max. Поэтому здесь в любом случае это всегда, как в какой-то момент, по-моему, говорил предыдущий глава Роскомнадзора Александр Жаров, говоря о блокировках, но тем не менее, это всегда борьба, условно, меча и щита. То есть мошенники придумывают какую-то схему, государство в ответ пытается эту схему разрушить путем каких-то своих ограничений, новых законодательных мер, но в этот момент они адаптируются и придумывают новую схему. Это бесконечный процесс. Это же не только на самом деле российская история. То есть телефонное мошенничество, оно по всему миру распространено. И даже вот эта вот схема, которая у нас обрела невероятную популярность на фоне войны, когда там мошенники представляются сотрудниками силовых ведомств и запугивают просто людей, она на самом деле тоже не российская, какое-то ноу-хау. Там, по-моему, даже в этом году таможенная служба, федеральная таможенная служба США предупреждала тоже граждан, они прям пресс-релиз выпускали о том, что вот звонят, представляются сотрудниками ФТС, ФБР, говорят о том, что у вас там какие-то штрафы нужно оплатить, иначе там уголовное преследование. Ну, то есть людей запугивают, и это, в принципе, актуальная история по всему миру. У нас просто особое распространение она приобрела, да, на фоне войны.
Да, но тут же, мне кажется, еще важно обозначить момент, который связан с тем, что реально, ну, власть буквально подпитывает эти идеи мошеннические, потому что репрессии политические существуют реально. И действительно, безусловно, есть люди, которых преследуют за лайки, репосты. И, ну, это, конечно, просто буквально дают готовый сценарий мошенникам для того, чтобы они дальше как-то разводили людей либо на деньги, либо на какие-то действия. А другой вопрос, что, конечно, вот вы вспомнили бывшего главу Роскомнадзора, у него даже собственный сын попался на разводку мошенников. Поэтому, как бы, practice what you preach. Хочется спросить, а что вообще с информированием, что ли? Я не знаю. То есть, да, мы видим, что банки блокируют какие-то транзакции. Но вот так вот, чтобы сказать, что, ребят, у нас проблема, насколько эта работа ведется или нет. Из того, что вижу я, не знаю, может быть, вы обращаете внимание на другие какие-то моменты, периодически появляются публикации от либо Следственного комитета, либо от прокуратуры, что типа раскрыта новая схема мошенничества. Это единственный способ информирования граждан?
Мне кажется, что информирование ведется и по другим каналам. Возможно, мы просто не так за этим активно наблюдаем. А просто в целом, насколько я помню, у Минцифры несколько лет назад появилась некая там программа а-ля кибербезопасность для населения, где они рассказывали там про то, как важно менять пароли и тому подобную информацию там до граждан доводили, особенно там для людей старшего поколения. И в целом там в Москве есть какие-то курсы по кибербезопасности для там пенсионеров из серии. А какая-то реклама есть, там банально в метро, когда ты едешь, я вот в Москве была еще не так давно, там ты в метро едешь, у тебя вот на этих экранах в метро вся эта информация про то, что никому нельзя никакие там данные карточек передавать и так далее. Поэтому какая-то работа, она ведется, но просто как бы есть люди внушаемые, судя по всему. Кроме того, многие говорят о том, что ну вот это мы считаем, что там, мы не можем повестись на действия мошенников, но по факту, что там настолько отточены, отработанные схемы, что как бы они могут действительно одурачить человека, особенно если ты в этот момент на что-то отвлекся, если ты в каком-то стрессе, например, там, там в рабочем или еще в каком-то, если у тебя и так сейчас фокус не на этом звонке, а тебе позвонили там между делом, и ты не обратил внимания. Я вот, насколько я видела в соцсетях, это частая какая-то история, когда люди, даже довольно молодые, которые в курсе этих всех схем, там периодически теряют деньги, потому что есть же не только вот эта схема, когда тебе звонят и прям сразу говорят: «Здравствуйте, я майор ФСБ». Там тебе звонят и говорят из серии: «Ой, вам кто-то заказал в Flow Wow букет цветов, вам сейчас придет для подтверждения доставки код из СМС». И вот начинается эта вся история, то есть человек не подозревает. Там другая схема была тоже довольно популярная, по-моему, в прошлом году, когда говорили, представлялись сотрудниками Почты России, а говорили о том, что вот посылка какая-то пришла, нужно ее там забрать, для этого перейдите в Telegram-бот Почты России, вы там можете оформить доставку на дом. Ну, вот какие-то такие бытовые штуки, они тоже работают довольно эффективно, судя по всему.
Ну, кстати, здесь хочу обратиться к нашим зрителям и слушателям. Если вы лично или ваши близкие сталкивались с какими-то схемами, расскажите в комментариях, как это выглядело. Может быть, вы раскроете какой-то новый скрипт, новый сценарий, по которому работают мошенники. Мария, мне кажется, важным еще обсудить фактор санкций, потому что кибербезопасность невозможна без регулярных обновлений. У нас, например, вот я работаю в медиазоне, у нас есть специальный человек, который регулярно напоминает, что так, друзья, обновляем все наши гаджеты, внимательно за всем этим следим. После того, как в 2022 году Владимир Путин напал на Украину, естественно, последовали самые разнообразные санкции, которые коснулись в том числе и IT-сферы и затронули кибербезопасность. Насколько здесь велик ущерб?
Это, безусловно, влияет на защищенность, и из этого вытекает отчасти история с масштабными утечками, ну, потому что, безусловно, большинство российских крупных компаний в основном сидели на зарубежном софте от разных крупных международных корпораций, там Microsoft, Oracle и тому подобное. Все они после начала войны в Украине уже полномасштабной в 2022 году ушли из России, перестали там оказывать любого рода услуги. Некоторые компании уходили там прям супер некрасиво, просто бросая. Ну, как бы как, супер некрасиво с точки зрения их заказчиков, скажем так. Я просто помню, как российские компании жаловались, что просто там некоторые компании одномоментно свернули всю работу в России, там все контрактные обязательства не выполнили, просто ушли. Вот, поэтому российские компании тут оказались в такой сложной ситуации, и им пришлось резко адаптироваться. Адаптировались по-разному. Кто-то переходил на российский софт, если это было возможно. Другие российские компании выходили из этого таким образом, они просто не ставят обновления. Особенно если софт, например, работает в каком-то закрытом контуре, и ему не нужно постоянное подключение к интернету, они просто его там отключают от интернета, не обновляют, чтобы, там, не дай бог, не скачалось что-то, что просто заблокирует полностью программу. Такие случаи тоже есть, и их немало. Например, вот с тем же Аэрофлотом, просто как выяснилось, несмотря на то, что у них они после начала, собственно, войны на Украине перешли на систему Sirena Travel, систему бронирования отечественную, у них при этом параллельно все еще стоял на компьютерах где-то там Сабры, которые тоже там взломали, судя по всему, хакеры, и из которого смогли там большое количество данных забрать. Вот, поэтому ситуация сложная с софтом, и это, безусловно, влияет на защищенность. Ну, сейчас еще как бы в плане кибератак там есть новый вектор, которые, видимо, открыты для себя украинские хакеры, про это говорил глава, не глава, а вице-президент Ростелекома, что очень часто атакуют просто еще через подрядчика. В силу того, что нужно там заменять софт, развивать какие-то новые проекты, очень много сейчас, в принципе, в России у крупных компаний разных IT-проектов, так было всегда, но сейчас, мне кажется, особенно. Из-за того, что большое количество каких-то вот этих проектов по внедрению либо там импортозамещению софта, очень много разных компаний, с которыми они сотрудничают по этим проектам, и часть из этих компаний имеют доступ к их инфраструктуре. Ну вот и получается, что хакеры ломают какого-то маленького подрядчика, у которого с киберзащищенностью может быть совсем все плохо, просто потому что такие компании никогда не думают, что их могут взломать. А, опять же, яркий пример — это вот последняя история, про которую писали важные истории наши коллеги из этого издания, про взлом подрядчика, который делал для Минобороны реестр воинского учета. Вот, это классическая схема. Ну и, собственно, когда хакеры таким образом действуют, они взламывают сначала подрядчика, добираются до инфраструктуры основного заказчика и дальше вытягивают оттуда огромное количество разнообразной информации, зачастую и персональные данные, вот, которые затем утекают в разные базы, телеграм-боты, откуда их и получают мошенники. То есть схема довольно понятная.
Здесь существует конфликт между условным товарищем майором, который хочет все контролировать, и людьми, которые реально, ну, хотят как-то ну, хоть из чего, из подручных материалов, но делать себе какие-то защитные механизмы, чтобы не было утечек. Потому что мне кажется, что у государства какой-то немножко тренд разнонаправленный, если не сказать взаимоисключающий. То есть им надо, чтобы все было под ФСБ контролируемо и у лояльных, прикормленных людей, а качество как будто бы не важно. И вот это вот взаимоисключение, оно меня немного смущает. Но, может быть, я предвзята, может быть, все не так плохо, и нету этого противоречия. И там компетентные люди как-то оказались и лояльными одновременно.
Есть, скажем так, какое-то количество сервисов, за которыми государство пристально бдит, и там даже свои люди, в общем, не играют роли. Это, например, ярко видно по истории с мессенджером Макс и госуслугами. То есть госуслуги — настолько ценная история, такое там количество чувствительных данных и доступов, что представить там полноценный взлом госуслуг, ну, это действительно был бы просто апокалипсис. Там и для российских властей, ну и в целом, в общем, и для российских граждан. А поэтому, несмотря на то, что было куча заявлений там от каких-то хакеров про то, что вот очередная утечка из госуслуг, что-то там они взломали в госуслугах, по факту ни одного полноценного взлома госуслуг за годы его существования, насколько я помню, не было. И когда встал вопрос интеграции новосозданного мессенджера Макс с госуслугами полноценной, чтобы через Макс можно было полноценно пользоваться госуслугами, просто там, заказывать себе что угодно, авторизовываться и так далее, от ФСБ было большое количество требований нормативных, которые прописаны все в законодательных актах, и как бы это правильно, что они были. Вот. Странно скорее, что Messenger Max, когда его разрабатывали, как бы изначально не сделали настолько защищенным, насколько это необходимо согласно российскому законодательству и всем этим требованиям ФСБ. Вот. Но в этом случае как бы ФСБ какое-то время протестовало против синхронизации МАКС с госуслугами, пока они, собственно, не выполнят все необходимые нормативные требования. Поэтому вот здесь даже свои люди как бы не решают. Вот. Но в каких-то ситуациях, да, наверное, ну то есть, опять же, вернусь к этой истории с реестром воинского учета. Как показала эта утечка, тоже была компания, которая какая-то там из Казани. Это не то, чтобы очень известный какой-то знаменитый IT-разработчик. Нет, это маленькая казанская компания, где работали программисты, там, разработчики, которые там, только-только вышли из университета, судя по всему, судя по их возрасту, получали абсолютно невеликие деньги, сильно ниже рынка, опять же, судя по этой утечке. И они до этого были просто на ряде госпроектов, поэтому их подрядили вот на этот проект с реестром воинского учета Минобороны. Просто свои люди, давайте возьмем, а почему бы и нет. Конечно, никто не проверял их защищенность, и в целом как бы просто ставка на доверенных людей была.
Коль скоро вспомнили про Messenger Max, притча о яйцах. Чем дело-то закончилось? Потому что его пихали. И на госуслуги без него не зайдешь, и алкоголь, значит, без него не купишь. Ну, то есть, разве что, я не знаю, в туалет, наверное, можно сходить без мессенджера Макс. И то вопрос. А в итоге как будто бы немножко сдались. Или просто информационная повестка поменялась из заголовков «Мессенджер ушел», но его вот это вот принудительное использование повсюду, оно так и остается.
Он на данный момент все-таки не безальтернативный источник идентификации, что радует, в общем-то, и ты можешь зайти на госуслуги, не ставя себе Messenger Max. Мне кажется, это нормальная практика, скажем так. Вот. Ну, то есть тут, в общем, хвала российским чиновникам, что они все-таки не перегибают палку в этом смысле. Да, его активно навязывают всем. Многие люди, кто живут в России, там работают, особенно в российских там госорганах или каких-то муниципальных образованиях, они вынуждены, просто их заставляют ставить Messenger Max. Вот. Но повсеместно, вы знаете, это вот как с российской биометрией было. В какой-то момент я просто отвлекусь, такой офф-топ в качестве примера приведу. Когда единую биометрическую систему сделали и вот хотели собрать просто массово со всех биометрию, чтобы в дальнейшем там, ты мог с помощью биометрической идентификации там, и банковский счет себе открыть, там, и что, в общем, угодно делать в интернете. И это были, ну, конец десятых, по-моему, когда начали активно собирать биометрию с людей. И вот ты приходишь в Сбербанк, и да, тебе предложат сдать эту биометрию, тебе активно расскажут про то, как это классно, что ты потом можешь себе там в любом банке, в котором ты захочешь, там просто онлайн открыть счет. Но по факту тебя не принуждают, и нет такого, что вот мы тебе карточку не отдадим, пока ты биометрию не сдашь. Здесь такая же история, то есть пока они придерживаются такой схемы, что да, там мы на госуслугах будем всячески рекламировать, а если вот у вас госуслуги заблокируют, то вы можете через мессенджер Макс их разблокировать, либо просто ножками в МФЦ сходить. То есть второй вариант, он менее удобен, и все подталкивает людей к тому, чтобы ставить этот мессенджер, но пока меня, во всяком случае, радует то, что это не безальтернативный вариант.
Но нет для зависимых групп, типа там учителей, врачей и прочего, потому что есть некие категории граждан довольно большие, у которых выбора нет.
Все так, да, это то, о чем я говорила, и меня в этом смысле даже как-то поспешило вот это законодательство специальное о том, что у нас теперь домовые чаты должны быть в мессенджере Макс. Это прям феерично, конечно, для чего у нас законы сейчас пишутся.
А если говорить шире про контроль за интернетом, и, конечно, вот этот вот отечественный российский мессенджер, это, мне кажется, один из способов контроля граждан, и постепенное такое их отваживание от пришлых, чуждых, нескрепных проявлений свободы во всяких там WhatsApp-ах, Telegram-ах и прочих почивших в бозе скайпах. Вопрос: как далеко двигается Российская Федерация по состоянию на январь 2026 года? С одной стороны, хороним интернет российский довольно давно, и как бы основания для этого есть. С другой стороны, все-таки все еще сложно мне представить, что россияне, которые выросли и впитали в себя за последние, там, не знаю, 15-20 лет всю мощь анархии свободного интернета, так просто согласятся с этим. А вот все эти шаги типа «белые списки», «а здесь у нас все время мобильный интернет отключен», «а здесь мы вам заблокировали WhatsApp». Это что? Вот чтобы люди потихонечку привыкли, оно так работает по вашим ощущениям? Понимаю, что здесь эмпирически довольно сложно что-то посчитать.
Для меня в целом история то, почему это стало происходить в прошлом году, какая-то такая некая загадка. Ну, то есть как будто бы был какой-то триггер, после чего началась вот эта вот активная история, потому что, ну, вот это лето, там, наверное, май-июнь, это то, ну, в общем, тот момент, когда просто там с каким-то гомерическим хохотом, скажем так, российские власти стали блокировать просто все. И почему это произошло? Это хороший вопрос, на который ответа как бы я не видела, и мои источники, в общем, тоже не дают. Потому что там параллельно началась история с шатдаунами из-за дронов, история с мессенджером Макс, блокировка WhatsApp, Telegram, звонков, а потом полная блокировка WhatsApp. Параллельно был принят вот этот закон про то, что у нас теперь потребление экстремистского контента в интернете наказуемо. Это тоже такая большая веха, потому что раньше у нас все-таки любой контент в интернете можно было потреблять. Да, там что-то блокировали, но если уж ты получил к этому доступ, то ты можешь это потреблять, и никто тебя за это не накажет. Здесь это была как бы тоже важная штука. А кроме того, там появилось законодательство, согласно которому у нас теперь использование VPN — это отягчающее обстоятельство в любого рода там уголовных делах, правонарушениях, и как будто бы у этого всего должен был быть какой-то триггер, после которого решили это. Ну, то есть если бы это было в начале войны, это, наверное, было бы более объяснимо. Почему это происходит там на третий год войны, в общем, не до конца понятно. Но да, это был такой для Рунета переломный год, когда, ну, просто в целом связность Рунета с мировым интернетом разрушилась. И в этом смысле это такая большая веха.
При этом, опять же, интересно ваше наблюдение, ваши ощущения. Попытка вот в этом вот добровольном принудительном порядке пересадить всех на «Жигули», ну, то есть, типа, мы сделаем там ВК-видео лучшая на свете платформа, зачем вам YouTube? Messenger Max лучший на свете мессенджер, зачем вам, значит, WhatsApp? И прочее, прочее, прочее. Вот как будто бы не работает. Ну, сложно одурачить людей, если вы не можете сделать классный, удобный сервис.
Работает на какую-то, наверное, часть населения. Безусловно, не работает на всех граждан. Те, у кого там лучше, может быть, развито критическое мышление, которые понимают, что то, что навязывает государство, не всегда хорошо. А тем более российское государство, которое за последние годы себя довольно сильно дискредитировало. Да, это работает не очень. Судя по всему, ВК, когда, например, отчитывается об аудитории мессенджера Макс и о том, как она стремительно растет, немножко приукрашивает ситуацию, потому что там коллеги из, по-моему, проекта или из агентства в какой-то момент просто пошли и посчитали, сколько там подписчиков в разных этих Макс-каналах, аналогах телеграм-каналов. И, конечно, для такой аудитории там активность была очень небольшая, подписчиков тоже было очень мало. Вот. С тех пор, возможно, ситуация как-то поменялась, но в целом как бы Макс по-прежнему все еще не очень популярный мессенджер. Им пользуются, ну, просто потому что порой нет какой-то альтернативы. Действительно, там, если тебе нужно с кем-то созвониться в России, ну, ты можешь, конечно, искать какой-то работающий VPN, просто борьба с VPN тоже ведется довольно активно, и не каждый VPN в России работает сейчас. И поэтому проще, наверное, да, людям поставить там мессенджер Макс, чтобы созваниваться с родственниками, с кем-то, может быть, там, кто за рубежом находится, чем просто как бы пытаться вот играться с VPN-ами, выбирать нужные. И многие просто там не обладают там знаниями, чтобы это все делать. Поэтому Макс, с одной стороны, ну, ему создали определенную такую среду благотворную, в которой он может развиваться, там, всеми этими блокировками, безудержной рекламой, синхронизацией с госсервисами. Его так или иначе навязывают. И я думаю, что он действительно будет в какой-то момент в России популярным сервисом. Просто это все не так сразу, то есть это мессенджер, которому нет и года. Вот. Наверное, в России в итоге он будет довольно популярен, но просто учитывая весь контекст. Других мессенджеров, по сути, там не останется. Потому что, судя по всему, Роскомнадзор настолько активно следит за всеми зарубежными мессенджерами, что они не допускают взлета хоть какой-то альтернативы. То есть, например, когда там Telegram и WhatsApp, в них стали блокировать звонки, там люди тут же перетекли в Zoom, Google Meet, который Роскомнадзор снова начал блокировать. Ну, вернее, как, Роскомнадзор говорил, что у них у самих проблемы, но у Google Meet как бы не было никаких двухнедельных проблем в других странах. Поэтому было очевидно, что блокировка происходит в России. То же сейчас происходит с мессенджером Imo, который, я вижу, тоже очень популярен. Мне рассказывали там ряд людей, которые находятся в России, его Роскомнадзор тоже периодически блочит. Поэтому они следят, чтобы в целом не появилось хоть какой-либо альтернативы Максу.
Давайте тогда добавим еще немного красок в эту радужную картину 2026 года в Российской Федерации. Итак, что у нас есть? У нас есть блокировки всего иностранного, что могло бы привлечь внимание россиян как альтернативный мессенджер. У нас есть вот эта концепция белых списков, которая до сих пор не очень понятна, как работает. У нас есть продолжающиеся шатдауны. У нас есть история с вот этими охлажденными номерами. В общем, путешествующие россияне тоже сталкиваются с некоторыми проблемами. У нас есть проблемы с VPN. И у нас есть потенциальная, совершенно непонятная угроза со стороны ФСБ буквально из-за поисковиков. В том смысле, что поиск некой информации, которую посчитают экстремистской, тоже может быть как-то наказан. Короче, в интернет надо заходить с большой опаской. Дел пока нет. Один-единственный случай в прошлом году очень был странный. До сих пор ничего не понятно, как так вышло, кто там что увидел в автобусе, кто что гуглил в своем телефоне. Поэтому, наверное, этот случай можно не считать как модельный. В общем, как жить-то в интернете в 2026 году и, так сказать, не облажаться, извините.
С большой осторожностью, да, как я говорила, в общем, в предыдущем разговоре с Карнеги, российский интернет сейчас очень небезопасное место. Безусловно, я всем рекомендую пользоваться VPN. Те, кто могут поставить себе, оплатить, либо там где-то сделать свой собственный VPN. это нужно делать. Желательно иметь не один VPN, потому что Роскомнадзор активно вычищает VPN из сторов. И если Google, ну, как-то все-таки не всегда ведется на их запросы, то, например, Apple, что для меня довольно удивительная история, они по указке Роскомнадзора вычищают из App Store просто все. Видимо, не знаю, в надежде когда-то вернуться в Россию, не хотят портить отношения, не знаю по какой причине. Поэтому особенно пользователям айфонов я рекомендую скачать все имеющиеся в российском App Store VPN, которые еще доступны, и если они еще работают. Вот. А каких-то других тут методов жить с этим всем, в общем-то, и нет, кроме VPN-а и каких-то подобных технических средств. Мало что может обезопасить вас в российском интернете. Я бы сказала, что базово в целом нужна, конечно, цифровая гигиена. Ну, то есть это касается там и паролей, и вот общение там с незнакомыми людьми по телефону, чтобы, там, если мы вернемся к началу нашего разговора про мошенников, то есть не только российское государство угрожает, но угрожают еще и хакеры, и мошенники. Поэтому пользователи российского интернета, российские граждане, они в целом сейчас, ну, под неким таким прессингом находятся. Поэтому, как бы, людям стоит беззаботиться о своей цифровой безопасности, о цифровой безопасности близких людей, особенно там пожилых, которые чаще меньше разбираются в современных технологиях.
Честно скажу, зачастую мне кажется, что и государство-то не особо разбирается в высоких технологиях, или это все, опять же, отдается на исполнение людям, часто некомпетентным. Поэтому вопрос все-таки про белые списки, он не дает мне покоя. Это, с одной стороны, какой-то яролаж, потому что периодически там оказываются какие-то совершенно левые сайты фривольного содержания, прямо скажем, были случаи в некоторых регионах России. А с другой стороны, не очень понятно, как бы, зачем, почему и как это работает. Есть ли понимание, или это скорее пока в стадии пробы, они пытаются как-то эту историю обкатать?
Белые списки, насколько мне известно, там я писала про них довольно много, это та история, которая действительно появилась условно для того, чтобы сделать некое благо на фоне шатдаунов. Ну, то есть изначально идея принадлежала операторам связи, конкретно главе Вымпелкома. Просто после того, когда начались шатдауны в мае-июне, он на ПМЭФе, в общем, предложил Минцифры вот эту историю с белыми списками. И белые списки сейчас, несмотря на то, что многие думают, что как бы этим всем рулит Роскомнадзор, нет, это не так, так как это идея операторов, то и как бы настраивают их операторы на своем собственном оборудовании. Именно поэтому как бы они где-то работают, где-то нет, потому что у операторов вот эти DPI-системы в каких-то регионах стоят, где-то не стоят, ну, так как это их собственное оборудование, где-то оно им, возможно, было не нужно. Никто не подозревал, что как бы будет такая необходимость. И поэтому я писала про это тоже на Карнеге, что я не очень верю в то, что белые списки — это та история, которая прям останется навсегда, что нормального мобильного интернета в России вообще не будет. Наверное, он будет когда-то. Но просто белые списки — это то, я думаю, что будет активно использоваться в дальнейшем под любым предлогом. Ну, условно, там, президентские выборы, нам нужно защитить Россию от кибератак, чтобы там не обвалили какую-нибудь систему электронного голосования. Вот, давайте мы сделаем большой шатдаун и оставим с помощью белых списков доступ только к нужным сайтам. Вот, и таких, как бы, поводов может быть большое количество. Поэтому, ну, как бы, это очередной такой ящик Пандоры, который был открыт. Раньше российские власти не сильно баловались шатдаунами, там, было какое-то количество случаев, когда можно по пальцам пересчитать из серии, там, было напряжение на границе, там, Чечни и Ингушетии, по-моему, когда они спорили из-за границ регионов, там люди вышли на протесты, и хоп, там в этом регионе отключили мобильную связь. Да, такие прецеденты были. Но это все были штучные истории. Конечно, это вообще несравнимо с тем, что произошло в Рунете в прошлом году.
Чем еще можем напугать пользователей российского интернета? И меня здесь, конечно, больше беспокоит то, как используют силовики интернет для репрессий. У нас есть истории с никуда не девающимися комментариями во ВКонтакте, и в некоторых других соцсетях. Есть отдельный большой сюжет про донаты. И вот здесь тоже, мне кажется, больше вопросов, чем ответов, но явно силовики взяли эту историю в оборот и так просто не отпустят. А где еще, как еще чистить поисковую историю? Что тут-то делать?
Скажу так, вот у Минцифры, как я упоминала, есть программа кибербезопасности для населения. Мне кажется, что нашей оппозиции нужно тоже свою программу кибербезопасности для населения вводить, и там рассказывать про то, что не нужно в ВК писать что-то против войны, в целом переписываться в ВК даже в личных сообщениях на какие-то такие щепетильные темы, и не только в ВК. Понимать, что когда ты куда-то полетишь, особенно за границу, есть вероятность, что у тебя проверят телефон, поэтому в нем тоже не должно быть никаких сомнительных переписок, сомнительных с точки зрения российских правоохранительных органов. В целом, как бы, как я и говорила, для российских пользователей интернет сейчас, в целом цифровая среда, это очень небезопасная атмосфера, и, безусловно, здесь как бы, нужно очень сильно контролировать, что и где ты пишешь. Нужно понимать, что даже если ты там, себе какой-то анонимный профиль создал там, в условном Телеграме и пишешь в какие-то там Телеграм-чаты, я не знаю, там, батальоны Азов, там, или хочешь вступить в РДК, что-то в этом роде, то тебя обязательно найдут просто потому, что российские власти за эти годы выстроили довольно эффективную систему слежки за пользователями в интернете. Мы до конца не знаем их мощностей, просто потому, что все, что касается там СОРМА, вот этой системы ТСПУ, которую Роскомнадзор внедрил, это все, в общем, закрытый контур, это все черный ящик даже для операторов связи, то есть им это ставят на сеть, и они сами не знают, что там внутри до конца. Вот, поэтому мы до конца не знаем их возможности, но судя по количеству дел появляющихся, мы можем, ну, понимать, что в любом случае какая-то слежка, она ведется. А дальше, как бы, если у пользователя каким-то образом, человек в данном случае просто каким-то образом попал под подозрение, его могут там просто где-то найти, допросить, изъять у него гаджеты без каких-то постановлений суда. То есть вот эта история про то, что покажите мне постановление суда на чтение моей личной переписки, это все уже не работает. Вот, поэтому нужно, в общем, базово сохранять цифровую гигиену именно в этом ключе. Как бы не писать лишнего, помнить, где у тебя что на телефоне по максимуму, и не думать, что российский интернет в каком-то виде может быть анонимным.
Хочу вернуться к началу нашего разговора про кибербезопасность и про то, как бодро власть отчитывается о том, что все получилось, все здорово, все молодцы. А если они уже отчитались, что они всех победили, значит ли это, что новых запретов не будет, и они в целом для себя считают историю с обеспечением кибербезопасности закрытой?
Я не то чтобы суперпрогнозист, не люблю это дело, но какие-то штуки, которые в следующем году будут, в общем, довольно предсказуемые. Во-первых, в плане борьбы с мошенниками, окей, они приняли первый антимошеннический вот этот проект законов, вернее, уже не проект, а уже закон. И сейчас обсуждают второй. И в нем есть очень спорная инициатива, которая сейчас активно обсуждается. Это создание базы уникальных идентификационных номеров мобильных устройств IMEI. Вот. А, собственно, в чем суть? Будет некая база, в которой номер вашего смартфона, у каждого смартфона есть вот этот уникальный номер IMEI, он будет привязан там, к вашей сим-карте и к вашему имени. И дальше они говорят о том, что есть возможность на основе этой базы создания некой системы очередного черного списка, то есть когда людям просто будут на определенных смартфонах отключать связь. И здесь купить новый смартфон не получится просто потому, что там к вашей сим-карте опять же будет привязан этот номер смартфона, и чтобы там поменять его, вам нужно обратиться к оператору связи, а если вам уже отключили связь на одном устройстве, естественно, на другом вам его тоже не подключат. По каким причинам, как они планируют, кому отключать связь? Ну, базово говорят, что для борьбы с мошенниками. Условно, там, мошенники накупили российских сим-карт, вот они их используют для звонков, мы поймем, что за устройство, и заблокируем на этих устройствах, в общем, полностью российскую связь. Но, как с российским государством это бывает, в общем, не очень верится тут словам, так можно бороться там и с оппозицией, и с журналистами, и с кем угодно, и в целом отключать связь там любым нелояльным, неугодным людям. Поэтому это довольно спорная инициатива, которая сейчас активно обсуждается. Это то, что появится, судя по всему, в следующем году. Ну, то есть, скорее всего, второй антимошеннический пакет законов будет принят в следующем году. И тогда посмотрим, как это будет развиваться, эта история. Есть большой контур вот этих вопросов, связанных с звонками международными. То есть Владимир Путин в конце, по-моему, официально заявлял, что, вот опять же, для борьбы с мошенниками есть вероятность, что международные звонки россиянам по умолчанию отключат, пока они сами не сходят ножками к оператору связи и не попросят их подключить. Учитывая, что вы сейчас через мессенджеры не можете дозвониться из-за рубежа там, своим родственникам, а по обычной связи вот, есть вероятность, что они тоже в следующем году закроют эту лазейку. Связь, в общем, с россиян с остальным миром станет еще хуже, а они станут еще более оторваны от всего остального мира. Поэтому здесь вероятность есть, что вот в эту сторону будет продвигаться российское репрессивное законодательство. Наверное, пока это условно все, что я могу спрогнозировать, просто исходя из тех заявлений, которые были сделаны, из тех проектов законов, которые на данный момент есть.
Ну, то есть радостно отчитались, но в целом тот процесс, который был запущен, он как-то продолжается, и, видимо, эта тема остается, что называется, на столе, и мы увидим еще какие-то отчеты. Интересно, будет ли там какой-то реальный эффект, или опять выйдут люди, которые чуть больше знают и понимают, и скажут, что все на самом деле не совсем так, как написано в бумагах.
Интересно, да, как будет развиваться, потому что про мошенников, ну, то есть понятно, что этот год был таким очень интересным в плане и борьбы с мошенничеством, и вот этой всей истории с Ларисой Долиной, которая просто подняла эту проблему прям наверх и заставила ее активно обсуждать. И поэтому в следующем году, учитывая то, о каком, ну, глобальном снижении всех показателей по этому вопросу, учитывая, что это там проблема, судя по всему, для российских властей, как бы, там, становится сильно менее, там, сильно менее актуальной. В общем, интересно, что они будут делать, если будут происходить такие же громкие случаи, будут ли еще какие-то применяться там, приниматься законы или нормативные акты. В общем, посмотрим. Но вот пока есть ощущение, что да, они радостно отчитались, но они просто не понимают, что ну, эта проблема, она настолько очевидна, она настолько на слуху, такое огромное количество кейсов, что говорит о том, что вы победили, когда этого на самом деле не произошло, но это чревато, что вас поймают на этой лжи, что, собственно, уже произошло, но посмотрим, что будет дальше.
Да, поймают-то их поймают. И что сделают? Неужели же на
да,
выборы не
придут?
Что будет? Интересно. Боже, что же сделают эти люди? Спасибо большое. Говорю я своей сегодняшней гости Мария Коломыченко, журналистка, расследовательница, исследовательница технологии в редакции Белл и автор статей для Карнеги Политика. Встретимся с вами в комментариях, потому что это тема, которая действительно волнует и касается абсолютно всех. Обсудим, кто с чем сталкивался. Эту программу для вас вела Татьяна Ферингаур. Спасибо большое. Пока.